Иногда бывают в жизни такие моменты, когда наши ожидания не соответствуют, или наоборот скажу, когда реальность не соответствует нашим ожиданиям. Вы когда-нибудь сталкивались с такими моментами? Вы думали, будет так, а получилось по-другому, да? Ну, вы знаете, у меня есть мечта. Я очень хочу съездить в Китай. Я хочу посмотреть на китайскую стену великую. Вот. Я хочу посмотреть на нее, чтобы никого не было, чтобы было красиво. И у меня есть ожидание, что я приеду, прилечу туда, посмотрю на эту стену, будет потрясающе. Однако в жизни реальность будет отличаться от ожидания. Потому что там много-много туристов. Да? Может быть, кто-то мечтает о том, чтобы съездить на дачу. Может быть, у вас нет дачи. Я вам открою небольшой секрет. Когда вы купите себе дачу, это будут грязные резиновые сапоги. Они прекрасны. Время на природе. Да? Хорошо, у меня четверо детей, это мне знакомо. Знаете, я мечтаю о том, чтобы уложить их спать на тихий час. Но в реальности не ты их укладываешь, а они тебя. И еще при этом, ну, как бы вот весело бывает. Да? А может, вы думаете, я научу своего, я отдам ребенка на уроки рисования. Будет она рисовать. Ну, может быть, она будет рисовать, но у мальчиков получается по-другому. Мальчики такие очень творческие, они не могут ограничиться только бумажкой. Сразу на стены давай рисовать. А может быть, вы вот учились на инженера-строителя. Вы думаете, вот я буду работать с документами и чертежами. Ну, вы поняли. Реальность не всегда соответствует нашим ожиданиям. И, конечно, есть разные причины, но нам нужно по поводу нашей христианской жизни иметь точно правильное представление, что это значит следовать за Иисусом. У нас возникает картины будущего, или я бы даже так сказал, какие-то иллюзии о том, что следовать за Иисусом, это так легко и так просто это будет. А в реальности оказывается, что это не так легко следовать за Иисусом. Ведь что такое разочарование? Давайте поговорим немного. Что такое разочарование? Разочарование – это когда у тебя есть представление о будущем, наступает вот это самое будущее, и это будущее не соответствует, ну, вашему представлению о том, на что должно быть похоже жизни. Да? Вот это вот разочарование. Вы думали, будет так, а получилось по-другому. А радость? Что такое радость? Это когда ты думал, будет так, а получается еще лучше, чем ты ожидал. Да? Ведь от наших ожиданий очень много в жизни зависит. Да? От наших ожиданий зависит восприятие настоящего, восприятие будущего. И в принципе, даже вот наши ожидания зависят не только восприятие, а зависит даже, каким будет наше будущее. Да? Потому что мы к этим вещам, если мы их видим внутри, мы к ним стремимся и в конце концов достигаем. Поэтому у нас должны быть правильные ожидания. И особенно как последователи Христа, у нас должны быть правильные ожидания или понимание, что такое следовать за Иисусом. На этой неделе у меня была добрачная консультация с семейной парой. Они в конце года женятся. И мы так разговорились. И они что-то там друг друга обнаружили. Вот. Столкнулись, так сказать, характером. И я так слушаю, так улыбаюсь. Вот. Говорю, вы молодцы. Вообще вы молодцы, что вы вот это обнаружили. В друг друге. Это же здорово. Это значит, что вы растете. Это значит, что вот эта вот перевлюбленность немножко она заканчивается. Наступает какой-то момент зрелости в ваших взаимоотношениях. Говорю, вы молодцы. Говорю, да, а что делать? Говорю, знаете, лучше не будет. Они тоже посмеялись. Лучше не будет. Ну почему? Потому что некоторые вещи не изменятся. Если вы это обнаружили в друг друге до брака, то в браке этого будет только больше. Да? А все, кто замужем, женаты, все понимают, о чем я говорю. Да? Это не пессимистический взгляд. Это просто реальность. Наши ожидания иногда нас обманывают. Мы думаем, что «О, как будет!» Ну, все вы молодцы, все хорошо сделали, вы молодцы. Но будет, вот этого будет только больше. Потому что, вы такие. Вот. А тем более, если вы не будете работать над собой, то будет хуже. Поэтому наши ожидания, мы должны думать и анализировать, что мы ожидаем от себя, от окружающих, что мы ожидаем от Бога. И здесь, в этом контексте очень важно, Бог от нас не скрывает свои ожидания или требования. Да? Бог от нас не скрывает Его ожидания от нас или даже требования к нам, что значит следовать за Иисусом. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки. Мы начнем сегодня с 9 главы. Евангелие от Луки, 9 глава, 57 стих. Здесь Евангелие от Луки, конец 9 главы и начало 10 главы, они связаны. Это одна история, и нужно читать это все целиком. 9 глава, 57 стих. Здесь к Иисусу подходит некто и говорит: «Я пойду за тобой». Вот заявляет Иисусу: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Потрясающие слова. Вот если бы ко мне кто-то подошел в церкви и сказал: «Пастор Павел, я хочу служить в церкви, что делать?» Я бы, наверное, сказал: «Ты молодец, давай начинай, все будет хорошо, мы тебя научим». Я бы его как-нибудь ободрил и сказал, что все будет хорошо. А что здесь говорит Иисус? Он говорит: «Ты не знаешь вообще, на что ты идешь. Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему в ответ: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». То есть вместо того, чтобы говорить: «Ты молодец», Иисус начинает его почти что отговаривать. На самом деле он его не отговаривает. Он начинает ему говорить правду. Да? Он сказал: «Я хочу идти за тобой». Я говорю: «Хорошо, но имей в виду, что легкой жизни я не обещаю». Дальше. А другому сказал, Иисус сказал другому: «Следуй за мной». Вот вам бы хотелось, чтобы Иисус обратился лично к тебе и сказал: «Следуй за мной». Да? Мы сегодня мечтаем, если бы Иисус мне сказал: «Следуй за мной», если бы Он лично ко мне обратился, я бы, наверное, просто пошел бы и все, бросил бы все. «Следуй за мной». А тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца своего». Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребение своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие». Интересно. Иисус сказал молодому человеку: «Следуй за мной», и тот сказал: только если можно, я сначала, но прежде». Давайте все вместе скажем: «Но прежде». Вот так вот и начинается все. Господь говорит и сегодня: «Следуй за мной». И мы такие радостные: «О, Господи, конечно! Но прежде». И обратите внимание, здесь Иисус говорит: «А ты иди и благовествуй Царство Божие». Вот у меня представление какое: «Иисус, я хочу идти за тобой, я хочу быть твоим учеником, хочу быть всегда рядом с тобой». И говорит: «Хорошо, иди, благовествуй Царство Божие, иди проповедуй, Здесь не написано «хорошо, следуй за мной». Здесь не написано «хорошо, вот тут надо вот рядышком всегда, вот я буду вот сидеть вот здесь, а ты сиди вот тут вот». Первым делом Иисус говорит «хорошо, иди». Следовать за Иисусом это не значит все время вот быть рядом с Ним. Это значит делать то, что Он говорит. Еще один пример. А другой ему сказал, я пойду за тобой. Ну, опять же, ну, если бы кто-то пришел и сказал, я хочу служить, я бы сказал, замечательно, молодец, начинай служить. И тут говорит, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. И Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плугу, и кто будет смотреть назад, он недостоин, он неблагонадежен, здесь написано, для Царства Божия. Иисус ищет людей, которые готовы трудиться. Здесь очень важно нам обратить внимание на то, что Бог не скрывает свои ожидания или требования к служению. И когда я эти места Писания читаю, ну, мне приходится задавать себе вопрос, а какие у меня ожидания от служения Господу? Что я ожидаю? Что вот у меня есть внутреннее представление о том, что служение Господу будет похожим на вот это вот, на вот это вот и вот это вот. А Иисус говорит, а нет, Сыну Человеческому некуда преклонить голову. Я понимаю, что разговор непростой. Разговоры о нашем посвящении Господу, о нашем послушании Господу. Разговоры о том, что нужно иногда поправить внутреннее свое представление о прекрасном, внутреннее представление о что значит служить Господу, потому что у Бога другие представления, другие требования. В продолжение, прямо в 10 главу переходим. Продолжение. «После всего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». Очень интересно. Давайте вместе скажем. Куда сам хотел идти. Еще раз. Куда сам хотел идти. Иисус избрал себя дополнительных 70 учеников не для того, чтобы они ходили рядом с Ним, а для того, чтобы они пошли туда, куда сам хотел идти. Точно так же и мы сегодня. Где ты сегодня? Что ты делаешь сегодня? Куда тебя Бог посылает? Или где Он тебя поместил? Вот Он хочет быть там, где ты. Он тебя послал туда, потому что именно там Он сам хотел бы быть. И если бы Иисус хотел быть на твоем месте, в твоем окружении, значит у тебя там есть задание. Значит, там у тебя есть, ну, тебе нужно что-то сделать для Него. Он подумал, что это так важно. Вот твоя семья, твоя работа, твои друзья, окружение. Настолько важно, чтобы там находился человек Божий, что вместо себя Он послал тебя. Он спас тебя именно для того, чтобы в твоем окружении кто-то был светом и солью для этого мира. Мы живем с вами, если следовать Писание, мы живем с вами в миссионерском поле. Знаете, вот не так давно вернулся Джан Гардагаев, руководитель нашего учебного центра с обучения. Сам он тоже продолжает учиться. Вернулся он с обучения и сказал, так интересно, в этой церкви, где я был, на дверях церкви, при выходе из церкви написано, а теперь вы входите в миссионерское поле. То есть при выходе из церкви, в церкви мы в церкви, а не в церкви мы находимся на миссионерском поле. Вот так же и ты. На, Иисус послал тебя туда, куда Он сам хотел бы идти. А нам все время хочется быть в церкви. Нам все время хочется быть среди верующих. Это хорошо, что мы любим церковь, это хорошо, что мы любим друг друга, мы нуждаемся в этой поддержке, в этой помощи. Мы нуждаемся в общении среди святых. Это все правильно. Но не только это. Господь нас посылает туда, куда сам хотел бы и идти. И сказал им, жатвы много, 10 глава 2 стих, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите с собой ни мешка, ни суммы, ни обуви, никого на дороге не приветствуйте. Иисус сказал, жатвы много, делателей мало. А потом он говорит, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Неудивительно, почему делателей мало. Не самые лучшие условия для работы. Какие у Иисуса ожидания или требования к нам? Соответствует ли наше внутреннее понимание, что такое служение Иисусу, реальностью? Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, никого на дороге не приветствуйте. Ну хорошо, посылает нас, как агнцев среди волков. Хорошо, понятно. Будет нам нелегко. Более того, есть враги. Причем такие враги, которые нас хотят съесть и убить. Вот здесь вот так вот написано. Агнцев среди волков. Но если мы идем, как агнцы среди волков, может быть, надо вооружиться, может быть, надо подготовиться, может быть, надо с собой что-то взять для того, чтобы как-то защититься? Нет. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви никакого, и никого на дороге не приветствуйте. То есть с собой брать ничего нельзя. Ни дополнительной одежды, ни денег. И здесь даже написано, что приветствовать никого нельзя на дороге. Ну хорошо, но если я с собой ничего не взял, и если еще смотреть в контексте того времени, это же не путешествие, как сегодня. Мы сегодня все путешествуем, и на автомобиле путешествуем, и заправок много, и есть где остановиться и переночевать. И в принципе можно долго-долго время можно путешествовать и никого не просить о помощи. Но тогда же было по-другому. Тогда было совсем по-другому, и если бы ты увидел человека на дороге, который идет явно в дальнюю дорогу и ничего с собой не взял, у него нет денег, у него нет запасной обуви, у него нет одежды, может быть, просто ты бы спросил, слушай, друг мой, ты как? Куда идешь-то? Может быть, тебе помочь? Может, какая беда случилась? Может, тебя обокрали? А здесь написано, что им было запрещено даже с кем-то здороваться в пути, просить о помощи. Ну что я такой, ну хорошо, нечем защищаться, денег нет, запасной там обуви нет, не во что переодеться, негде спать, но по пути разберемся, договоримся. А здесь Иисус и это запретил, потому что все слава достается только Ему. Он так устроил нашу христианскую жизнь, да, вот этот процесс следования за Ним. Он так его устроил, что все слава достается только ему. Кто помнит, по возвращении из этой миссионерской поездки ученики пришли к Иисусу и сказали, Иисус, учитель, ты не представляешь, даже бесы повинуются. Иисус говорит, да вы не волнуйтесь о бесах, радуйтесь, что ваши имена записаны в книге вечной. Да? Опять Иисус тут переводит на другое. Они обрадовались, что они выжили, они обрадовались, что они вернулись, они обрадовались, что у них как это, позитивная статистика, да, положительная динамика, есть эффект, польза от поездки. А я говорю, ребята, ну вы не поняли. Радуйтесь вообще, что вы, ваши имена записаны в книге небесной. Наше представление о том, что значит следовать за Иисусом, не всегда правильное. И если на самом деле мы от всего сердца служим Ему, я думаю, что для церкви, которая тогда и периодически сегодня, и церкви, которая находится под настоящим гонением, для них эти слова имеют больше смысла, чем для нас с вами сегодня. Не так давно я знакомился с двумя пасторами из Сирии. Они рассказывали, как родные им люди, знакомые, прихожане церкви были убиты только потому, что они не стали отказываться от Иисуса. на глазах у родных. Знаете, когда вот живые свидетели этих событий начинают рассказывать, по-другому совсем воспринимается, что такое гонение. Совсем по-другому воспринимается, что такое вера. И люди, которые до этого, братья, да, но они как-то там по-своему там поют, по-своему проповедуют, одеваются как-то странно. Люди, которые как бы до этого, верующих людей, которые до этого относились как-то так себе, они нам как бы не совсем понятны, потому что у них там другая практика. Но когда они начинают умирать ради имени Иисуса, все эти грани, все эти разногласия уходят. Это братья во Христе, которые страдают. И я думаю, что им вот это вот место Писания, о чем говорит Иисус, понятнее, чем нам. Потому что они проходят через определенные испытания. И это, конечно, вопрос очень серьезный, потому что нам приходится, задавать саму себе вопрос. Мне приходится задавать саму себе вопрос. Какие у меня представления о том, что значит следовать за Иисусом? Чего воспитываю я своих детей? Что я им говорю? Что несмотря на что мы будем следовать за Иисусом, или как-то вот так вот я учу их о том, что, вы знаете, следовать за Иисусом, это, в общем-то, здорово, и всегда будет хорошо. Это здорово, но не всегда будет хорошо. И эти гонения, допустим, как сейчас испытывают церкви в Ближнем Востоке, они проверяют веру. При этом, можно обрадоваться, церковь в Сирии растет. И сегодня там находится больше церквей, чем было до войны. И церкви сегодня полные людьми. Это удивительно. Несмотря на трудности, и это историческое, раз доказано, когда церковь испытывает давление, церковь растет. Так устроено. Проверяется наша вера, наша устойчивость. Дальше читаем. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 14 глава. Евангелие от Луки, 14 глава. Тем не менее, здесь написано, что мы должны молить Господина жатвы, чтобы Он прислал делателей. Поэтому будем молиться. Несмотря на условия, несмотря на трудности, мы молимся о том, чтобы Бог прислал делателей. Луки, 14 глава, 26 стих. 26 стих. Мне вообще трудно даже вспомнить, сколько раз в церкви ко мне подходили люди и спрашивали, что это значит. Здесь что написано? «А если кто приходит ко мне и не возненавидит отца и матери, если не возненавидит отца и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни, тот не может быть моим учеником». Так часто люди подходят и спрашивают, что это значит ненавидеть отца и матери? Ведь в Писании описано, что их нужно уважать. Как будто бы здесь противоречие. Читайте далее. Знаете, Писание – это удивительная вещь. Мы когда читаем Писание, если просто немножко дальше читать, Писание само себя истолковывает. Оно само себе истолковывает, само себе объясняет. Просто не нужно останавливаться. Читайте далее. Здесь акцент не на том, что нужно возненавидеть отца и матери, жену и детей, и братьев и сестры, а при том и самой жизни. То есть мы должны быть готовы отдать Иисусу все. И здесь идет вопрос в сравнении, то есть по сравнению с вашей любовью к Иисусу. Если все остальное сравнивать с вашей любовью к Иисусу, то будет казаться, что все остальное вы просто ненавидите. Не может быть моим учеником. Опять же, условия, ожидания или даже требования для того, чтобы быть учеником Иисуса Христа. И кто не несет креста своего, не... 27 стих. «И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». Читаем далее. Здесь несколько очень интересных образов, и они все связаны друг с другом. Очень важно читать Писание не вот один стих, второй стих, третий стих, а читать главами, чтобы действительно понимать, о чем идет речь. Здесь известно место Писания: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержки». Прекрасное место Писания. Само по себе имеет замечательный смысл. И каждый человек, который занимается делом, да, строит бизнес, строит дом, строит семью. Бог положил тебе что-то на сердце. Иисус здесь говорит, что прежде чем построить, нужно почитать издержки. Далее, или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет, да, и не посчитает, сколько у него солдат, сколько у меня солдат. И если есть другое решение, и нужно просить о мире, значит просить о мира. Прекрасное место Писания. Но все это вместе. Да? Луки, 14 глава, 26-27 стих, да, а при том и самой жизни, если не возненавидеть, не может быть моим учеником. Дальше идет здесь как бы пример такой, что нужно посчитать, а сколько тебя будет стоить следовать за Иисусом. Вот о чем Иисус говорит. То есть прежде чем как построить дом, нужно посчитать. Прежде чем как идти на битву, на войны, нужно посчитать. Прежде тем, как идти за Иисусом, нужно посчитать, что это тебе будет стоить. Вот о чем здесь идет речь. И 33 стих. Так и всякий из вас, кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Цена этого процесса, следовать за Иисусом. Кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Вот оно, образ, что значит следовать за Иисусом. И когда мы следуем за Иисусом, и приходится что-то менять внутри себя, мы сталкиваемся с какими-то вещами, которые нужно отдать Господу, ну, внутри нас возникает бунт. Да, это происходит у меня, я надеюсь, не только у меня. Но раз ты следуешь за Иисусом, и ты понимаешь, я, оказывается, не все еще отдал. Еще что-то я оставил себе. Еще вот есть вот эта вот часть жизни, а вот я всю жизнь Господу отдам. Кроме вот этого. Ну, Господи, только вот это вот не трогай. Я все тебе, Господи, отдам. Все тебе отдал. Проходит 5 лет. И он тебя спрашивает, а это? Ну как же, разве это надо было отдавать? Об этом во время молитвы покаяния никто не говорил. А Иисус спрашивает, а это? Потому что это есть у каждого из нас. И это часть процесса. Мы не можем Господу вот так вот раз в один миг и отдать Ему все. Мы не знаем всего. Со временем мы меняемся, со временем мы что-то приобретаем. А потом Он говорит, отдай. То же самое происходит. Мы верны Господу в малом. Да? Если верны в малом, то верны во многом. Но это не значит, что будет легко быть Ему верным во многом. Иногда проще отдавать Господу 1000 рублей десятина, если ты зарабатываешь всего 10 тысяч. А попробуй отдать 10 тысяч, когда ты зарабатываешь больше. Попробуй отдать 100 тысяч, когда ты зарабатываешь больше. Становится сложнее отдавать Господу десятины или пожертвования, сверхдесятины, когда ты больше имеешь. А может быть, Господь тебя призывает к чему-то другому. И говоришь, ну, Господи, ну все, я согласен на все, кроме... Почему, Иисус, ты именно об этом всегда говоришь? О том, что нужно отдать тебе именно то, что я хотел себе оставить. Это может быть в взаимоотношениях, это может быть какие-то материальные наши, имущество наше. Это может быть какой-то грех. Ты Богу отдал все в своей жизни, кроме... Ну, Господи, ну все хорошо, ну можно я только это себе оставлю? Ну, хоть немножко... Ну, что-нибудь для себя. А здесь написано, что нужно отречься от всего, что имеешь. И со временем эти требования, они как будто бы растут со временем. Потому что он все время больше и больше показывает то, что ты еще ему не отдал. У нас есть естественное желание внутри нас угождать друг другу. Я думаю, что это нормально, если мы хотим друг другу делать хорошо. Правильно? Это же нормально. И я думаю, что Бог вложил в нас это желание делать друг другу хорошо, потому что у нас есть желание внутри нас делать Богу приятно. А что значит делать Богу приятно? Это значит быть Ему послушным. Правильно? Ну, я так просто, да, можно очень-очень просто, да. Угождать Бога, это значит делать Ему, ну, делать Ему приятно, делать то, что Он говорит. Очень важно заметить, что Бог отличается от нас. Бог полюбил тебя прежде тем, как ты Его узнал. Он полюбил тебя прежде тем, как ты даже начинал даже делать какие-то попытки для того, чтобы делать Ему приятно или Его угождать. Он тебя полюбил, когда ты еще о нем ничего не знал, и у тебя даже не было внутри тебя ни мельчайшего желания делать ему приятное. Более того, может быть, ты даже был атеистом, ты даже самой идеи Бога отвергал. Тем не менее, он тебя полюбил прежде тем, как ты его даже узнал, не говоря о том, что он тебя полюбил прежде тем, как ты начал думать, о, сейчас Господу что-нибудь такое сделаю хорошее. Вот как ему сейчас понравится то, что я ему сделаю. Господи, ты смотришь? Ну, посмотри, сейчас я сделаю. Смотришь? Знаешь, как дети смотрят, говорят, папа, мама, посмотри теперь, что я умею. Посмотри, что я сделал. Ну, мы тоже, мы такие же дети. Мы хотим Богу угождать, делать Ему приятно. Но важно помнить, что Он нас полюбил раньше, чем мы включились в этот процесс. Если мы можем людей угождать, значит, мы можем людей разочаровать. Правильно? Но Бог этим отличается от людей, от человеков. Бога мы можем угождать, но разочаровать Его мы не можем. Потому что Он все про тебя знает. Вот как раз у Бога по отношению к тебе нет никаких, как это, неправильных представлений. У нас могут быть завышенные ожидания к нашим детям. Да? Дети нас радуют, мы говорим, молодец, сынок. И у нас появляются такие, знаете, хорошие ожидания, завышенные, может быть, в чем-то ожидания по отношению к нашим детям. А потом они что-то такое делают, и их поступки не соответствуют нашим ожиданиям. Говорит, но, сынок, ты меня разочаровал. Я надеюсь, что вы такое никогда не будете говорить своим детям. Но, тем не менее, это же может случиться, правда? У тебя есть представление, что твои дети способны на что-то хорошее, а потом они раз и по-другому делают. И, ну, все. Ты мне разочаровал. Я ожидал от тебя большего. Но Бог знает точно, что можно от нас с вами ожидать. У Него в этом смысле нет неправильных представлений. Он нас знал греховным. Он нас знает уже сейчас, с момента спасения. Он знает все наши слабости, даже лучше, чем мы их знаем. И каждый раз, когда мы падаем, вместо того, чтобы говорить, но, сынок, ты мне разочаровал. Он говорит, хорошо, попробуй еще раз. Вот этим Бог отличается от людей. Богу мы можем угодить. Богу мы можем что-то сделать для Него приятное. Но не получается Его разочаровывать. Потому что Он все равно о нас знает все. И вот это Его любовь, это Его благодать, это Его милость к нам. Он нам говорит, какие у Него есть ожидания к нам, да, или даже требования. Он при этом, он как бы нас вот помогает все время. Давай, попробуй еще раз. Давай, еще раз, встань на ноги, давай, еще раз. Я тебя просил прощения, я тебя прощаю, давай, еще раз. Вот это Его любовь к нам. Оно вот так вот работает. Поэтому, когда мы смотрим на требования Бога к нам, мы не смотрим только на Его требования. Мы смотрим одновременно и на милость Его, и помощь. Потому что они друг другу соответствуют. Что Господь от нас ожидает, или Его требования к тому, что значит следовать за Иисусом, Его милость настолько же велика, как и Его требования или ожидания от нас. И если бы, мы не могли с Божьей помощью это делать, Он бы тогда не говорил об этом. Раз Он говорит о том, что мы можем отречься от всего, что имеем, значит, мы можем это делать с помощью Духа Святого, силы, которая есть внутри нас, которую Он нам дает. Сами по себе мы на это не способны. Но вместе с Ним, вместе с Его милостью, мы на это способны. На самом деле, я сегодня вот от всего сердца хочу вас ободрить, что несмотря на весь процесс жизненный, в котором, ну, сложности, в котором мы все находимся, Бог рядом, Он помогает, Он прощает. Но от того, что Он прощает, одновременно не значит, что Он снизил свои стандарты. Он прощает, но стандарты Его и ожидания, и требования к нам остаются прежние. Вот здесь вот это вот парадокс, который нам сложно понять. Но у Него это работает. Требования Его, ожидания к нам, они очень высокие. Порой настолько высокие, что нам кажется, что мы не способны. И правильно, мы не способны, потому что все слава достается только Ему. Так Он это устроил. Но несмотря на то, что требования Его не меняются, милость Его здесь, рядом, для того, чтобы нам помогать. Поэтому хочу задать простой вопрос. А что есть в вашей жизни, что вы еще не отдали Ему? Может быть, в вашей жизни еще есть где-то страх, где-то неверие, где-то грех. Может быть, в вашей жизни еще есть то, что вы чем-то физически владеете, и Бог спрашивает у тебя, а готов ли ты это мне отдать? Знаете, непослушание Богу в этих вопросах – это гордость. Мы знаем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому в этих вопросах, ну, как бы мы на самом деле, вот это такие очень-очень внутренние вопросы, когда мы сталкиваемся с самим собой, и требования, личные требования к Богу, каждому из нас, и эти требования, вот я их переживу иначе, чем ты. Потому что я что-то одно от Господа прячу, а ты что-то другое от Господа прячешь. Хотя это как бы невозможно что-то от Бога прятать. Но в этом тоже есть наша гордость. Мы думаем, что ну вот тут как бы все нормально, Господь, я вот только вот это я от тебя спрячу. Да? И это может быть, я уже говорю, это может быть страх, это может быть неверие, это может быть какой-то грех, это может быть какие-то неправильные взаимоотношения, с чем-то нужно просто смириться, кого-то нужно простить. А может быть, Бог спрашивает у тебя, готов ли ты что-то отдать Ему, в послушании Ему, сделать вот такой вот шаг веры. Вполне возможно, что эти вещи, они такие невидимые. Невидимый шаг веры. То есть, это больно будет только тебе. Другие не увидят, как тебе трудно, как тебе тяжело было в этом проявить послушание. Мы похвалу от даже наших самых близких, родных людей не получим. Потому что, ну, может быть, они даже об этом не знают. Это могут быть такие вещи, которые вы вы очень опытны в этом, вы скрываете это от них, но от Бога это невозможно скрыть. В этом вызов. Потому что как только тебе покажется, что ты Господу отдал все, тут же Он тебе покажет еще что. Нужно Ему отдавать. Мы призваны служить Ему. И мы призваны делать это хорошо. И есть награда. Есть великая награда за служение Господу. Он награждает. Он благословляет. В Писании много об этом написано. Есть награда за послушание Господа. И в принципе есть награда за послушание. Я верю в послушание. Я верю в награду за послушание. Поэтому есть к чему стремиться. И эта награда, которую мы получаем от Господа, благословение, которое мы получаем от Нее, какими мы становимся в процессе, это все стоит того. Это реально стоит того. Может быть, сейчас кажется, это, ну, как бы вот, Не стоит. Награда, знаете, как вот взвешиваешь, вот сколько это мне будет стоить и что я за это получу. Вот мне кажется, что это мне будет стоить слишком дорого, что награда не будет соответствовать цены или жертвы. Награда больше в разы, чем то, что это тебе будет стоить. Но стоить это тебе будет смирение. И мы находимся в этом процессе смирения с самого первого дня наших взаимоотношений с Богом. Как только вы сказали «Иисус Господь», это начало этого процесса. Но не конец. Начало этого процесса. Вот это начало нашей христианской пути, когда мы говорим «Иисус Господь». Мы смиряемся перед Богом и просим у Него прощения. Соглашаемся с тем, верим в то, что Иисус умер и воскрес для нашего спасения. Вот с этого момента начинается вот это вот приключение. Но это не конец этого приключения, это только самое начало. И этим отличается зрелый христианин от незрелого христианина. Многие верующие люди после молитвы покаяния, на этом как бы вся их духовная жизнь остановилась. Все, спасение есть, слава Богу. Мы говорим не только о спасении, мы говорим о служении Ему, что значит следовать за Иисусом. Поэтому я молюсь сегодня о том, чтобы Господь помог каждому из нас, мне, тебе, отдавать Ему вот эти вещи, которые мы как-то думаем себе, что скрыли от Него. Или знаем точно, что Он просит об этом, но проявляем страх, непослушание, недоверие. Сегодня молюсь о том, что Господь помог тебе отдать вот эти вещи. Вещи, о которых знаешь только ты. Это сегодня, это завтра, это через год. Знаете, вот к этому нужно будет вернуться много-много раз. Потому что наше вот это приключение, следование за Иисусом, оно не заканчивается. Оно все время продолжается и прогрессирует, и меняется. И вместе с этим меняемся мы, и всю славу достается Ему. Аминь. Господь, мы любим Тебя. И прошу Тебя, Господи, о том, чтобы Ты помог нам во всем, что мы делаем, воздавать славу Тебе. Помоги нам, Господь, чтобы мы на самом деле смотрели на Тебя, как на нашего Спасителя, как, Господь, на нашу надежду. Помоги нам, Господь, отдавать Тебе все, о чем Ты просишь, все, во что, Господь, во что Ты нас ведешь. Помоги нам, Господь, в послушании Тебе, доверять Тебе в этих вопросах. Прошу, Господи, о том, чтобы Ты помог каждому из нас, чтобы у нас были правильные представления о том, что значит служить Тебе. Правильные представления о том, что значит следовать за Тобой. И благодарю Тебя, Господь, что со временем все больше и больше Ты открываешь, Господь, свои требования, свои представления о том, что значит служение Тебе каждому из нас. Помоги нам, Господь, расти духовно, чтобы мы становились все более и более зрелыми, чтобы мы были готовы для служения Тебе. Снаряди, Господь, нас для служения Тебе, чтобы Ты мог использовать нас для славы Твоей во имя Иисуса Христа. И все вместе сказали... Аминь.